Кассета третья. Сил моих не было. Так мне хотелось поймать Лисси. Ну вот, поравнялся я с гостиницей. Вдруг вижу, она у окна стоит на всем виду. А мистер Герри и Энди нагоняют меня уж совсем близко. Тут, как назло, шляпа у меня слетела. Я как закричу. Мертвого можно было разбудить таким криком. Ну, конечно, Лисси услыхала и метнулась от окна. А мистер Герри тут как тут, у самой двери. Она выбежала на улицу и прямо к берегу. Мистер Келли увидел ее и ну кричать. Тогда мы все втроем, мистер Келли, я и Энди, кинулись в погоню за Лисси. А она уж у самой реки. Течение у берега быстрое, разводье широкое, а за ним сплошные льтины, будто большой остров, и крутятся одна на другую, лезут. Ой, мы Лисси почти догнали. Я уж думал, схватит он ее. И вдруг она как взвизгнет, да как перемахнет через разводье на льдину. И дальше припустилась. Прыг-прыг, сама вскрикивает. Лед под ней скрипит, потрескивает, а она точно коза скачет. Ой, Господи, я сроду не видал, чтобы женщина такой была способна. Миссис Шельби сидела бледная от волнения и молча слушала Сэма. «Слава Создателю! Элиза жива!» — воскликнула она. «Ну что с ней будет дальше?» «Господь не оставит ее», — сказал Сэм, благочестиво закатывая глаза. «Это провидение Господне. Мисс всегда нас учила, что все мы орудия в руках Господа. И если б не я, мистер Гелли успел бы 10 раз поймать Лисси. А кто упустил утром лошадей и гонялся за ними до самого обеда? Кто уговорил мистера Гелли дать 5 миль крюку? Не будь меня, он бы живо ее сцапал, как собака енота. Это все провидение Господне». «Как бы тебе не пожалеть об этом, друг мой любезный? Я не потерплю, чтобы мои люди так обращались с джентльменами», — сказал мистер Шельби, напустив на себя строгий вид. «Но негра так же трудно обмануть напускной суровостью, как и ребенка. Его не проведешь. Негр великолепно чувствует притворство, и Сэм ничуть не огорчил этот выговор, хотя он сразу же сострил покаянную мину и слушал хозяина, скорбно поджав губы. «Верно, все верно. Я нехорошо поступил, каюсь. Ясное дело, нельзя потакать такому бесчинству. Я сам это понимаю. Но несчастного негра иной раз просто подмывает нехорошие дела, особенно когда он видит, как такие вот люди, вроде мистера Гелли, начинают куражиться. Да какой он джентльмен! Мы настоящих джентльменов с малолетства привыкли видеть. Нас не обманешь». «Хорошо, Сэм», — сказала миссис Шерби. «Поскольку ты признаешь свою вину, разрешаю тебе сходить к тетушке Хлое и попросить у нее холодной ветчины, оставшейся от обеды. Вы с Энди, наверное, проголодались». «Никогда не забуду вашей доброты, миссис», — сказал Сэм. Наспех отвесил ей поклон и удалился. Как мы уже намекали раньше, Сэм обладал одним прирожденным даром, который сослужил бы ему хорошую службу, если б он подвязался у нас на политическом поприще, а именно даром извлекать для себя пользу из любых жизненных обстоятельств и обращать их на возвеличение и прославление собственной персоны. Так было на сей раз. Ублажив хозяев своим благочестием и покорностью, он лихо нахлобучил панаму на бекрень и проследовал во владение тетушки Хлои с намерением всласть покрасоваться на кухне. «Пусть послушают меня эти негры», — говорил он сам себе. «Такого им порасскажу, что у них глаза на лоб полезут». Следует отметить, что больше всего на свете Сэм любил сопровождать своего хозяина на всякие политические сборища. Пристроившись где-нибудь на изгороди или забравшись на дерево, он упивался речами ораторов, а потом, окружив себя толпой чернокожих собратьев, тоже приехавших сюда вместе с хозяевами, удивлял и восхищал их шутовскими пересказами всего слышанного, умудряясь сохранить при этом полную серьезность и даже торжественность. Нередко бывало так, что к чернокожим слушателям Сэма присоединялись и белые, и их смех и подмигивание доставляли огромное удовольствие нашему краснобаю. Сэм считал ораторское искусство своим призванием и никогда не упускал случая блеснуть им. Между Сэмом и тетушкой Хлоей с давних пор существовала вражда, или, если угодно, некоторый холодок в отношениях. Но поскольку Сэм считал необходимым подкрепиться перед тем, как выступать с речами, он решил на сей раз проявить миролюбие. Ему было хорошо известно, что приказание миссис Шельби будет исполнено в точности, но почему бы ему не расположить к себе исполнительницу хозяйской воли? От этого можно только выиграть. Он предстал перед тетушкой Хлоей, исполненный необычайно трогательного смирения и покорности судьбе, наславшей на него неисчислимые муки за помощь ближнему, и подробно объяснив ей, зачем хозяйка прислала его сюда, тем самым признал владычество тетушки Хлои, наверенное ей попечением кухни. Это ловко подействовало. Ни один простодушный, исполненный добродетелей, гражданин не поддавался так легко на заигрывание хитрого политикана, пустившегося во все тяжкие во времена предвыборной кампании, как поддалась тетушка Хлоя на лесть Сэма. Будь он блудным сыном, его и то не окружили бы такой поистине материнской заботой, таким радушием. Не прошло и нескольких минут, как перед гордым, счастливым Сэмом появилась большая оловянная миска, полная всяческих лакомств, скопившихся на кухне за последние 3 дня. Сочные ломти ветчины, золотистые куски маисовых лепешек, горбушки пирогов, куриные крылышки, потроха, ножки — все это представляло собой весьма живописную смесь. И Сэм, сдвинутый на бекрень панами, с царственным видом восседал за столом, не забывая своими милостями примостившегося справа от него Энди. Кухня была полна друзей-приятелей Сэма, которые сбежались сюда со всей усадьбы послушать, чем кончился этот полный событий день. Пробил долгожданный час. Слава наконец-то осенила Сэма. Он рассказывал о своих подвигах, всячески приукрашивая их для пущего эффекта, подобно тем нашим салонным ораторам, которые, не упуская случая, навести блеск на любое повествование, исходящее из их уст. Рассказ сопровождался оглушительным хохотом. Его подхватывала и мелюзга, набившаяся во все углы кухни и даже лежавшая на полу. Но сам рассказчик, хранил полную невозмутимость посреди всего этого шума и гамма, и только изредка закатывал глаза, да уморительно подмигивал слушателям, не сбиваясь с возвышенного и поучительного тона своих россказней. «Итак, сограждане», — провозгласил под конец Сэм, размахивая ножкой индейки, «теперь вы сами убедились, как приходится хитрить человеку, который решил стать на защиту всех вас. Да, всех вас, ибо тот, кто посягнет на одного из нас, посягнет на весь наш народ. Здесь важен принцип. И любому работорговцу, который будет тут рыскать и зариться на наших людей, придется иметь дело со мной. Я стану на его пути. Придите ко мне, братья мои. Сэм постоит за вас. Сэм будет защищать ваши права до последнего вздоха». «Погоди, Сэм, да ведь ты еще сегодня утром собирался помочь мистеру Гейли изловить листья, а теперь сам себя перечишь», — перебил его Энди. «Послушай моего совета, Энди», — высокомерно проговорил Сэм. «Не берись судить о том, что тебе не по разуму. Вы, молодежь, народ неплохой, но где вам разбираться в принципах?» Энди виновато умолк, сраженный непонятным словом «принципы», которое произвело не менее сильное впечатление и на его сверстников, находившихся в кухне. А Сэм продолжал. «Во мне заговорила совесть, Энди, когда я решил изловить Элиси, мне думалось, что хозяин этого хочет. А у хозяйки, оказывается, на уме было совсем другое. Вот тут-то совесть во мне и заговорила, потому что держать сторону хозяйки всегда выгоднее. А человек я верный, совесть у меня есть, и от своих принципов я никогда не отступаю». С этими словами Сэм восторженно взмахнул куриной шейкой. «Какой толк в принципах, если их не придерживаться твердо? Получай, Энди, косточку, я ее не дочисто обглодал». Слушатели Сэма, разинув рот, внимали каждому его слову, и ему не оставалось ничего другого, как продолжать. «А что касается твердости духа, друзья мои, это вопрос сложный, в нем мало кто разбирается», — заговорил он с таким глубокомысленным видом, какого требуют рассуждения на самые отвлеченные темы. «Тут дело обстоит вот как. Допустим, человек сегодня хочет одного, а завтра совсем другого. Про такого человека говорят, и говорят правильно, что твердости в нем не на грош. Ну-ка, Энди, подай мне оладьи. Теперь вникнем в это дело поглубже. Надеюсь, джентльмены и прекрасный пол простят мне такое нехитрое сравнение. Допустим, я решил взобраться на стог сена. Подставил к нему лестницу, ничего не выходит. Тогда я с той стороны больше и не стараюсь влезть, а подставляю лестницу с другой. Скажете, мало во мне твердости духа? Уж я своего добьюсь и на стог влезу, поняли? Только на это у тебя и хватает твердости духа, пробормотала тетушка Хлоя, для которой веселье, царившее на кухне, было что укус на рану, как говорится в Библии. «Да-да», — заключил Сэм и поднялся из-за стола, полный до краев и едой, и славой. «Да, сограждане мои, представительницы прекрасного пола, у меня есть принципы, я горжусь этим. В наши времена без них шагу не сделаешь, да не только в наши, а и во все прочие. Я за свои принципы горой стою, пусть меня сожгут заживо, четвертуют». Ничего не боюсь, так и скажу, всю кровь пролью каплю по капле за свои принципы, за свою страну и вообще на благо общества. «Ладно, ладно», — сказала тетушка Хлоя, — «не мешало бы тебе еще один принцип иметь, ложиться спать вовремя и не держать здесь людей до утра. Ну, малыши, марш отсюда, не то каждый получит по затрещине». «Негры!» — провозгласил Сэм, милостиво взмахнув панамой. Примите мое благословение, расходитесь по домам и не грешите. И удостоенное этим напутствием собрание покинуло кухню. Глава 9. Сидя у камина, веселый огонь которого играл в уютной гостиной на ковре и поблескивал на чашках и сверкающем чайнике, сенатор Берт снимал сапоги, готовясь сунуть ноги в красивые новые туфли, вышитые ему женой, пока он был на сессии сената. Миссис Берт, олицетворение безмятежного счастья, следила, как прислуга накрывает на стол, и то и дело обращалась с назиданиями к детворе, предающейся тем проказам и шалостям, от которых нет покоя матерям самого сотворения мира. «Том, оставь дверную ручку!» «Мэри, Мэри, не тяни кошку за хвост, ей больно!» «Джим, нельзя лазить на стол. Друг мой, как хорошо, что ты дома. Мы тебя совсем не ждали сегодня!» Воскликнула она, улучив наконец-то минутку, чтобы поговорить с мужем. «Да-да, я решил, дай-ка съезжу домой, хоть на одну ночь, отдохну как следует. Устал ужасно, и голова болит». Миссис Берт покосилась на стоявший в шкафу пузырек с камфорным маслом, явно собираясь прибегнуть к его помощи, но муж остановил ее. «Нет, Мэри, не пичкай меня лекарствами, чашкой горячего ароматного чая, немножко домашнего уюта, вот все, что мне нужно. Да, нелегкая жизнь у законодателей». И сенатор улыбнулся, так как ему было приятно думать, что он приносит себя в жертву родине. «А что у вас там делается в сенате?» — спросила его жена, когда чаепитие кончилось. Маленькая миссис Берт обычно не утруждала себя заботами о сенатских делах, мудро решив, что у нее достаточно своих собственных. Поэтому мистер Берт удивленно поднял брови и сказал: «Да ничего особенного». «А правда, что сенат принял закон, запрещающий давать кров и пищу несчастным беглым неграм? Я давно об этом слышу, но мне все как-то не верится. Неужели такой закон можно утвердить?» «Что с тобой, Мэри? Ты вдруг стала интересоваться политикой?» «Вздор! Мне никакого дела нет до вашей политики, но это, по-моему, неслыханная жестокость, противоречащая христианской морали. Я надеюсь, друг мой, что вы его не пропустите». Сенат действительно принял закон, запрещающий оказывать содействие невольникам, которые бегут из Кентукки. За последнее время аболиционисты так осмелели, что в Кентукки начинают серьезно беспокоиться, и мы, как добрые христиане, должны что-то предпринять у себя в штате, чтобы положить конец всем этим волнениям. «Так неужели же нам нельзя будет принять этих горемык хотя бы на одну ночь, покормить их, дать им что-нибудь из старой одежды и отправить дальше?» «Нельзя, моя дорогая. В этом и заключается помощь и содействие беглым неграм». Миссис Берт была женщина скромная, застенчивая, с голубыми глазами, нежным, как персик, цветом лица и певучим, мягким голосом. Но отвагой она не блистала. Индюк средних размеров мог обратить ее в бегство своим кудыканьем, а дворовой собаке достаточно было оскалить зубы, чтобы держать над ней полную победу. Муж и дети составляли для миссис Берт весь мир. Мир, которым она управляла больше уговорами и лаской, чем приказаниями. Только одно могло вывести ее из себя – это жестокость. Всякое проявление жестокости вызывало в ней приступы гнева, казалось бы, несовместимые с ее на редкость кротким характером. Не было матери более снисходительной и доброй, и все же сыновья благоговейно хранили в памяти тот день, когда она расправилась с ними без всякой пощады за то, что они в компании с соседними озорными мальчишками забросали камнями беззащитного котенка. «Ох, я тогда и напугался», — рассказывал потом маленький Билл. «Решил, что мама сошла с ума. Так она на нас накинулась. Я опомниться не успел, а меня уже выпороли и уложили спать без ужина. Лежу я и слышу, мама плачет за дверью, и от этого мне стало еще тяжелее. Знаете, — заключил он свой рассказ, — мы больше никогда не мучили котят». Услышав ответ мужа, миссис Берт вспыхнула, что очень шло к ней, поднялась с места и сказала весьма решительным тоном: «Джон, признайся мне откровенно, ты, как христианин, тоже считаешь этот закон справедливым?» «А если я скажу «да», Мэри, ты меня не убьешь?» «Ну, этого я от тебя не ожидала. Неужели ты голосовал за него?» «Голосовал, мой очаровательный политик». «И тебе не стыдно? Какой возмутительный, позорный закон! Я первая нарушу его, дайте только срок. До чего же мы дожили, если женщина не может накормить и обогреть несчастного, бездомного, изголодавшегося человека только потому, что он раб и всю свою жизнь знал лишь одни гонения?» «Мэри, выслушай меня. Я понимаю твои чувства, дорогая, и еще больше люблю тебя за такую отзывчивость, но прислушайся к голосу рассудка. Пойми, что сантименты здесь неуместны. Речь идет об очень серьезных вопросах. Ради спокойствия общества мы должны поступиться соображениями личного порядка». «Подожди, Джон. Я не сильна в политике, но Библию читаю, а там сказано: алчущего накорми, нагого одень, несчастного утешь. Я буду поступать так, как мне велит Библия». «Но если ты причинишь этим вред обществу?» «Тот, кто повинуется Господу, никогда не причинит вреда обществу. Выполнение его воли – самый верный путь для нас». «Слушай, Мэри, сейчас я тебе докажу». «Все это вздор, Джон. Можешь поучать меня хоть до утра. Все равно я с тобой не соглашусь. Скажи мне вот что. Ты способен прогнать от своих дверей голодного, иссякшего человека только потому, что он беглый невольник? Ну, скажи, способен?» «Если говорить всю правду, так придется признать, что, к несчастью, наш сенатор был от природы человек очень добрый и отзывчивый, и отказывать людям, нуждающимся в помощи, было совсем не в его привычках. Сейчас положение нашего сенатора осложнялось еще тем, что жена прекрасно знала это и, следовательно, вела атаку на незащищенные позиции. Таким образом, ему не оставалось ничего другого, как прибегнуть к испытанным средствам, которые существуют для того, чтобы оттянуть время. Он сказал: несколько раз кашлянул, вынул из кармана платок и стал протирать очки. Мисс Берт, убедившись в безвыходном положении противника, без зазрения совести воспользовалась своим преимуществом. «Хотела бы я посмотреть, как ты это сделаешь, Джон, очень хотела бы. Например, как ты прогонишь женщину, которая постучится к тебе зимой в стужу и в юку? А может быть, ты задержишь ее и отправишь в тюрьму? Это на тебя так похоже». «Слов нет, долг тягостный», — с расстановкой начал мистер Берт. «Долг? Джон, а зачем ты так говоришь? Наш долг совсем не в этом. Пусть хозяева обращаются со своими неграми получше. Тогда они никуда не убегут. Если бы у меня, не дай Боже, были бы рабы, я бы за них не беспокоилась. Кому хорошо живется, тот не станет думать о побеге, уверяю тебя. А если негр все-таки убежит, так он несчастный, натерпится такого страху, так будет голодать и холодать, что незачем еще натравливать на него всех и каждого. Нет, я вашему закону не подчинюсь. Мэри, Мэри, дорогая моя, выслушай меня, надо рассуждать здраво. Ты знаешь, Джон, как я не люблю пускаться в рассуждения, да еще по такому поводу. Вы, политики, вечно мудрите, когда речь заходит о самых простых вещах, а на деле не верите в свои мудрствования. Точно я не вижу тебя насквозь. Ты сам чувствуешь, что Сенат принял несправедливый закон, и не будешь ему подчиняться. В эту критическую минуту их черный слуга, старый Каджо, приоткрыл дверь в гостиную и пропустил миссис пройти на кухню. Наш сенатор, почувствовав некоторое облегчение, проводил жену взглядом, в котором сочетались досада и лукавый смешок, сел в кресло и взялся за газету. Но вскоре за дверью послышался взволнованный голос мисс Берт. «Джон! Джон, выйди сюда на минутку!» Отложив газету в сторону, сенатор прошел на кухню и остановился на пороге, изумленный зрелищем, открывшимся его глазам. Хрупкая молодая женщина в изорванном обледенелом платье лежала в глубоком обмороке на двух составленных рядом стульях. Она была без туфель, от чулок остались одни лохмотья, из свежих ран на ступнях сочилась кровь. Черты ее лица явно говорили о принадлежности к гонимой расе, но кто мог остаться равнодушным к их скорбной трогательной красоте? Холодная, мертвенная неподвижность этого лица заставила сенатора вздрогнуть. Он стоял молча, затаив дыхание. Его жена и единственная их черная служанка тетушка Дина хлопотали над несчастной женщиной, стараясь привести ее в чувство, а старик Каджо держал на коленях маленького мальчика и, сняв с него башмаки и чулки, растирал ему озябшие ноги. «Сердце разрывается на нее глядя», — сказала тетушка Дина. «Видно, как попало в тепло, так и сразу сомлело. А ведь когда вошла на кухню, будто ничего была, говорит, не взяли у вас погреться. Я только собиралась спросить, откуда они с малышом пришли, а она вдруг возьми, да и упади замертво. Руки нежные, сразу видно, черной работы не знали». «Бедняжка!» — со страданием сказала миссис Берт, вдруг поймав на себе пустой взгляд больших темных глаз. И тут же выражение ужаса исказило мертвенно-бледное лицо женщины. Она приподнялась на своем ложе и крикнула. «Гарри! Где он? Его поймали?» Услышав голос матери, мальчик соскочил с колен Каджо и потянулся к ней. «Он здесь! Он здесь!» — воскликнула женщина. «Спасите нас! Спасите!» В этих словах, обращенных к мисс Берт, звучало беспредельное отчаяние. «Его отнимут у меня!» «Не бойся, тебя здесь никто не тронет», — твердо сказала миссис Берт. «Тебе ничто не грозит». «Да благословит вас Бог!» — прошептала женщина, закрыла лицо руками и зарыдала. А мальчик, видя, что мать плачет, забрался к ней на колени. Наконец, участие и ласка, на которую мало кто был так способен, как миссис Берт, успокоили несчастную. Она легла на широкую скамью у очага, где ей наскоро послали постель, и вскоре забылась тяжелым сном, обняв усталого, крепко спящего ребенка, ибо как не уговорили ее положить мальчика отдельно, она отказалась от этого наотрез и даже во сне прижимала его к груди. Супруги вернулись в гостиную, почему-то не захотели возобновлять прерванный разговор. Миссис Берт взялась за свое вязание, а мистер Берт развернул газету и сделал вид, что углубился в чтение. «Любопытно, кто она такая?» — сказал он, наконец, опустив газету. «Вот проснется, отойдет немножко, тогда все узнаем», — ответила миссис Берт. «Послушай, жена», — снова начал мистер Берт. «Да?» Может, ей будет впору какое-нибудь твое платье, если его отпустить, расставить немного. Она, кажется, выше тебя. По губам миссис Берт скользнула улыбка, и она ответила: «Там будет видно». Снова наступило молчание, и мистер Берт снова нарушил его. «Послушай, жена, ну что еще? Тот теплый плащ, которым ты меня укрываешь, когда я ложусь вздремнуть после обеда, отдай его, он ей тоже пригодится». В эту минуту Дина заглянула в гостиную и сказала, что женщина проснулась и хочет поговорить с хозяйкой. Мистер и миссис Берт пошли на кухню вместе с двумя старшими мальчиками. Малыши к этому времени уже уложились спать. Женщина сидела на скамье у очага, устремив тоскливый, неподвижный взгляд на огонь. От ее прежнего лихорадочного волнения не осталось и следа. «Ты хотела меня видеть?» — мягко спросила миссис Берт. «Надеюсь, тебе лучше теперь, бедняжка?» Ответом послужил долгий, прерывистый вздох. Женщина подняла на миссис Берт темные глаза, и в этом взгляде было столько печали и мольбы, что жена сенатора прослезилась. «Не бойся, мы твои друзья. Расскажи мне, откуда ты пришла и что тебе надо?» «Я прибежала из Кентукки». «Когда?» — мистер Берт решил сам приступить к расспросам. «Сегодня». «А как же ты сюда попала?» «Перешла по льду». «По льду?» — хором воскликнули все. «Да, по льду», — медленно проговорила женщина. «Господь помог мне, потому что другого выхода у меня не было. За мной гнались». «Господи Боже, миссис!» — вскрикнул Каджо. «Ведь лед тронулся, вода так бурлит». «Я знала это», — сверкнув глазами, исступленно заговорила женщина. «И все-таки побежала. Я ни на что не надеялась, не думала, что доберусь до берега, но мне было все равно либо бежать, либо умереть. И Господь помог мне. Ах, если бы люди знали, как он может помочь в беде!» «Ты невольница?» — спросил ее мистер Берт. «Да, сэр, мой хозяин в Кентукки. Он плохо обращался с тобой?» «Нет-нет, он очень хороший человек, сэр». «Значит, во всем виновата хозяйка?» «Нет, нет, сэр, кроме добра я от нее ничего не видела». «Так что же заставило тебя убежать из такого дома и подвергнуть свою жизнь опасности?» Женщина пристально посмотрела на миссис Берт, и от ее острого взгляда не ускользнуло, что та в глубоком трауре. «Сударыня, скажите, — начала она вдруг, — вы понимаете, что значит потерять ребенка?» Такого вопроса никто не ждал. И он задел незажившую рану, ибо всего лишь месяц назад в супруге Берт похоронили крошку сына. Мистер Берт круто повернулся и отошел к окну. Миссис Берт залилась слезами, но потом, овладев собой, сказала: «Почему ты об этом спрашиваешь? Да, у нас умер мальчик». «Тогда вы поймете меня. Я потеряла двоих, одного с другим. Их могилы остались там, в Кентукки. И это мой единственный сын. Я не отпускаю его от себя ни на шаг. Он моя гордость и моя утеха. И его хотели отнять у меня, продать на юг. Вы только подумайте, сударыня, продать ребенка, который никогда не отлучался от матери. Разве с этим можно примириться? Разве можно пережить такое горе?» Я убежала ночью, как только узнала, что все бумаги уже подписаны и мой сын продан. За мной снарядили погоню. Они были совсем близко. Тот, кто купил Гарри, и двое работников моего хозяина. Я прыгнула с берега на лед. И как мне удалось перебежать на ту сторону, я не знаю. Помню только, какой-то человек протянул мне руку и помог забраться на берег. Рассказывая все это, женщина не плакала. Слезы у нее давно иссякли. Зато те, кто слушал этот рассказ, откликались на него всем сердцем, каждый по-своему. Оба мальчика сначала принялись шарить по карманам в поисках носовых платков, которых, как всем известно, никогда там не оказывается, Потом уткнулись матери в колени и разревелись, утирая глаза и нос о ее платье. Миссис Берт закрыла лицо платком. Тетушка Дина, не вытирая слез, скатившихся по ее черным щекам, громко, точно на молитвенном собрании, прочитала: «Господи, смилуйся над нами!» А старик Каджо усиленно прижимал обшлага к глазам, строил невероятные гримасы и время от времени с жаром подхватывал прочитание тетушки Дины. Наш сенатор, будучи человеком государственным, не мог плакать открыто, подобно простым смертным, и поэтому ему пришлось повернуться ко всем спиной, устремить взгляд в окно, откашливаться, протирать очки и громко сморкаться, что показалось бы весьма подозрительным внимательному наблюдателю, если бы таковой оказался в комнате. «Как же ты говорила, что у тебя добрый хозяин!» — вдруг воскликнул он, проглотив слезы, подступившие к горлу. «И всегда так буду говорить. Они оба добрые. Но посудите сами, у хозяина были большие долги, и он каким-то образом оказался во власти одного человека и должен был во всем ему подчиниться. Я слышала, как они говорили об этом с хозяйкой, и как она заступалась за меня, но хозяин сказал ей, что бумаги уже подписаны, и теперь ничего нельзя поделать. И тогда я взяла сына и убежала из дома. Я все равно не смогу жить без него. Это мое единственное сокровище». «А разве мужа у тебя нет?» «Есть, но у него другой хозяин, злой, жестокий. Он не пускал мужа ко мне и день ото дня мучил его все больше и больше, грозил продать на юг. С ним-то я, верно, уж никогда не увижусь». Поверхностный наблюдатель мог бы подумать, что женщина относится с полным безразличием к разлуке с мужем. Так спокойно она обо всем этом рассказывала, но глубокая тревога, таившаяся в ее больших темных глазах, свидетельствовала о другом. «Куда же ты теперь пойдешь, бедняжка?» — спросила миссис Бер. «В Канаду. Только я не знаю, где она, это очень далеко отсюда». И женщина доверчиво взглянула на миссис Берт. «Несчастная!» — вырвалась у той. «Наверное, очень далеко. Гораздо дальше, чем ты себе представляешь», — сказала миссис Берт. «Но мы постараемся помочь тебе. Дина, постели ей у себя в комнате. К утру мы что-нибудь придумаем. А ты не тревожься, милочка. Спи спокойно и положись на Господа Бога. Он защитит тебя». Миссис Берт и ее муж вернулись в гостиную. Она села в качалку и стала медленно покачиваться, задумчиво глядя в камин. Мистер Берт шагал по комнате и бормотал себе под нос: «Вот положение». Наконец он остановился перед женой и сказал: «Вот что, друг мой, ей придется уйти отсюда сегодня же ночью. Этот работорговец явится к нам завтра утром по свежим следам. Будь она одна, полбеды, переждала бы как-нибудь, пока он уедет. Но ведь ребенка и силы не удержишь. Высунет голову в окно или в дверь, и конец. В каком я окажусь положении, если их найдут здесь? Нет, ее надо отправить отсюда сегодня же ночью».
«Ночью? Да как же так? Куда?»
«Я знаю, куда», — сказал сенатор в раздумье, берясь за сапоги. Натянув один до половины, он обнял обеими руками колено и погрузился в глубокие размышления.
«Да что и говорить, дело не из приятных».
И он снова потянул сапог за ушки, надел его, потом, взявшись за второй, стал сосредоточенно изучать узор на ковре. «А помочь надо, пропади они все пропадом». Второй сапог был быстро надет, и сенатор подошел к окну. Миссис Берт была женщина деликатная, женщина, которая никогда бы не позволила себе кольнуть кого-нибудь и сказать его с упреком: «Ага, что я вам говорила?» И сейчас, хотя для нее не было тайны, какой оборот приняли мысли мужа, она благоразумно молчала, сидя в качалке, и ждала, когда ее повелитель соблаговолит поделиться с ней своими соображениями.
«Видишь ли, в чем дело?» — заговорил, наконец, мистер Берт. «Один мой старый клиент, Вин Тромп, отпустил всех своих рабов на волю, уехал из Кентукки и купил себе усадьбу милях в семи отсюда, верхом по реке. Она стоит в лесу, и туда без нужды никто не заглядывает. Да и найти ее не так-то легко. Там эта женщина будет в полной безопасности. Но вся беда в том, что ночью ее туда никто не довезет, кроме меня. Почему? А Каджо? Ведь он прекрасный кучер. Да, верно, но реку придется дважды переезжать вброд, и второй переезд очень опасный. А я сотни раз проезжал там верхом и хорошо знаю это место. Словом, решено. Пусть Каджо часам 12 подаст лошадей, только осторожно, без лишнего шума, и я отвезу ее сам. Потом он доставит меня до ближайшей гостиницы, где можно захватить трехчасовой дилижанс на Колумбус, и все будет шито-крыто. Точно я прямо из дому туда и приехал. А утром меня увидят на заседании. Но как же я буду себя чувствовать после такого? Ах, ладно, делать нечего. «Ты прислушался к голосу сердца, Джон», — сказала миссис Берд, кладя свою крохотную белую ручку на руку мужа. «Ведь я знаю тебя лучше, чем ты себя сам знаешь». На глазах у маленькой женщины блеснули слезинки, и она была так хороша в эту минуту, что сенатор подумал, «Какой же я должно быть умный человек, если мною восторгается такое очаровательное существо? Что же ему теперь оставалось делать? Пойти и распорядиться насчет экипажа». Впрочем, дойдя до двери, он остановился, снова подошел к жене и заговорил нерешительно. «Не знаю, как ты к этому отнесешься, Мэри, но у нас в комоде лежит столько вещей нашего маленького Генри». И, сказав это, мистер Берт быстро повернулся и затворил за собой дверь. Его жена вошла в комнату рядом со спальней, зажгла свечу на комоде, достала из шкатулки ключ, вставила его в замочную скважину верхнего ящика и задумалась. Оба мальчика, которые, как водится, следовали за матерью по пятам, молча уставились на нее. «Мать, читающая эту книгу, скажи, разве в твоем доме нет такой шкатулки или такого ящика, коснуться которого для тебя равносильно тому, что снова разрыть маленькую могилку? Если нет, то какая же ты счастливая!» Мисс Берт медленно выдвинула ящик комода. Там лежали курточки всевозможных фасонов, передники, стопки чулков и даже пара потертых на носках башмачков, завернутых в бумагу. Рядом с башмачками игрушечная лошадка, тележка, волчок и мячик – все памятные вещи, столько раз политые материнскими слезами. Миссис Берт опустилась на стул и, закрыв лицо ладонями, горько заплакала. Слезы текли у нее между пальцев и капали в открытый ящик. Наплакавшись вслазь, она подняла голову и начала торопливо отбирать из комода самые простенькие, самые крепкие вещи и связывать их в узел. «Мама», — проговорил старший сын, осторожно трогая ее за руку, — «ты эти вещи хочешь отдать?» «Дорогие мои мальчики», — ответила она мягким, проникновенным голосом, — «наш любимый маленький Генри, наверное, смотрит на нас с небес и радуется, что мы так делаем. До сих пор я не могла заставить себя отдать его вещи просто так, кому-нибудь, но теперь их получит мать, еще более обездоленная, чем я, и да пошлет ей Господь свое благословение вместе с ними. Есть в нашем мире прекрасные души, чьи горести оборачиваются благом для других людей, из чьих земных надежд, погребенных в могиле и политых жгучими слезами, как из семян вырастают цветы, целительные для разбитых сердец. Такова была эта кроткая женщина, что сидела сейчас, медленно роняя слезы, и при свете свечи собирала для несчастной беглянки вещи, из которых каждая говорила ей об ее невозвратимой утрате. Потом миссис Берт открыла гардероб, достала оттуда 2-3 платья и села к своему рабочему столику, вооружилась иглой, ножницами и наперстком, и, следуя совету мужа, принялась переделывать эти скромные наряды. Работа затянулась допоздна, и когда старинные часы, стоявшие в углу, пробили полночь, она услышала у двери негромкий стук колес. «Мэри», — сказал мистер Берт, входя в гостиную с перекинутым через руку плащом, — «пойди, разбуди ее, пора ехать». Миссис Берт наспех сложила приготовленные вещи в маленький сундучок и, поручив мужу отнести его в коляску, отправилась в комнату тетушки Дины. Не прошло и нескольких минут, как Элиза с ребенком на руках появилась на крыльце в плаще, капоре и шали, в подарках ее благодетельницы. Мистер Берт быстро усадил их обоих в коляску, миссис Берт проводила отъезжающих до самой подножки. Элиза высунулась из окна и протянула руку, такую же прекрасную и нежную, как та, которая была протянута ей. Большие темные глаза молодой матери не отрывались от миссис Берт. Губы ее дрогнули, но она не смогла выговорить ни слова и только указала пальцем на небеса. Потом откинулась на сиденье, закрыв лицо руками. Дверца захлопнулась, и коляска отъехала от крыльца. В каком же положении очутился наш сенатор-патриот, который всю последнюю неделю только и знал, что подстегивал законодательную комиссию своего родного штата, чтобы она приняла более суровые меры против беглецов и против их укрывателей и соучастников? Наш почтенный сенатор ни в чем не уступал своим вашингтонским собратьям, снискавшим себе бессмертную славу красноречием. С каким величественным видом сидел он, засунув руки в карманы, и возмущался сентиментальным малодушием тех, кто возносит благополучие какой-то горстки жалких беглецов над великими интересами штата. Как бы то ни было, но если даже наш почтенный сенатор совершил политический грех, злоключения этой ночи предоставили ему полную возможность искупить его. В последнее время в тех местах шли дожди, а мягкой рыхлой почве Огайо нужно не так уж много влаги, чтобы превратиться в непролазную грязь. Дорога же, по которой ехал сенатор, была так называемой «железной дорогой добрых старых времен». «Позвольте, что же это такое?» — спросят те путешественники, в мыслях которых железная дорога сочетается с удобством и быстротой передвижения. Так знаете же, наши простодушные друзья из восточных штатов, что в благословенных уголках Запада дороги мостят неструганными бревнами, уложенными в ряд, одно к другому, и заваленными сверху землей, дерном, всем, что попадается под руку. Счастливые обитатели тамошних мест, считая такие дороги проезжими, немедленно пускаются по ним в путь. С течением времени дожди размывают земли, и дерн, бревна ложатся в кривь и в кость, а колеи и рытвины заполняются жидкой черной грязью. По такой-то дороге путешествует сейчас и наш сенатор, предаваясь на досуге размышлениям на этические темы, насколько это возможно при данных обстоятельствах, ибо коляска его то и дело подскакивает на ухабах, утопает в грязи, а ему самому и женщине с ребенком приходится кое-как приспосабливаться к тряске и принимать самые неожиданные позы, когда их швыряет из стороны в сторону. Вот, кажется, окончательно застряли. Как Джо понукает лошадей, несколько тщетных рывков, сенатор теряет последнее терпение, и вдруг коляска становится на все четыре колеса. Потом передние ныряют в новую рытвину, седоки валятся вперед, шляпа бесцеремонно лезет сенатору на уши, на нос, и ему кажется, что его загасили точно свечу колпачком. Ребенок плачет. Каджо обращается к лошадям с вдохновенными речами, а они бьют задом, налегают на постромки и кидаются то вправо, то влево под непрестанное щелканье кнута. Еще один толчок. Теперь увязают задние колеса. Сенатора, женщину и ребенка швыряет на заднее сиденье. Он задевает локтем ее капор. Она попадает обеими ногами в его шляпу, которая почему-то очутилась на полу. Но вот трясину проехали, и лошади останавливаются, тяжело нося боками. Сенатор отыскивает свой головной убор. Женщина поправляет съехавший на затылок капор, успокаивает ребенка, и они мужественно готовятся к новым испытаниям. Проходит еще несколько минут. Коляска по-прежнему ныряет по рытвинам и время от времени то заваливается на бок, то вздрагивает вся до основания. Наконец седоки начинают поздравлять себя с тем, что дела их не так уж плохи, и вдруг еще один сильный рывок. Они поднимаются во весь рост и с необычайной быстротой снова опускаются на сиденье. Коляска останавливается, снаружи происходит какая-то возня, и Каджо распахивает дверцу. «Вот беда-то, сэр, увязли. Просто не знаю, как мы отсюда выберемся, придется жерди подкладывать». Повергнутый в отчаяние, сенатор выходит из экипажа, осторожно нащупывая, куда выступить. Одна нога у него немедленно уходит в бездонные глубины. Он пытается вытащить ее, теряет равновесие, падает в грязь и, поднявшись с помощью Каджо, являет собой весьма плачевное зрелище. Только глубокой ночью, забрызганная сверху донизу коляска, переезжает вброд реку и останавливается у дверей большой фермы. Чтобы разбудить ее обитателей, понадобилось немало терпения и настойчивости. Наконец, почтенный хозяин отворил им дверь. Это был огромный детина, 6 с лишним футов роста, настоящий арсон, одетый в красную фланелевую рубашку. Взлохмоченная копна светлых волос и многодневная щетина, мягко выражаясь, не очень-то располагали в его пользу. Несколько минут он стоял со свечой в руке и, хмуро насупившись, таращил глаза на наших путешественников. Сенатор долго втолковывал ему, что от него требуется, и, воспользовавшись такой задержкой, мы представим читателю этого человека. Джон Ван Тромп был когда-то одним из крупных плантаторов и рабовладельцев в штате Кентукки. Природа наделила этого медведя лишь по виду, не только гигантским ростом и силой, но и добрым сердцем, и система рабовладельчества, одинаково позорная как для угнетаемых, так и для угнетателей, никогда не была ему по душе. Наконец наступил день, когда сердце Джона сбросило с себя тягостные оковы. Он вынул из стола бумажник, съездил в Огайо, купил участок хорошей плодородной земли, дал вольную всем своим рабам, мужчинам и женщинам, и детям, усадил их со всем скрабом в повозке и отправил устраиваться на новом месте, а сам подыскал себе ферму в глуши, вверх по реке, и с чистой совестью поселился там в полном уединении. «Вы не откажетесь приютить несчастную женщину с ребенком, которая спасается от погони?» Без всяких обиняков спросил его сенатор. «Не откажусь», — твердо ответил честный Джон. «Так я и думал», — сказал сенатор.
«Пусть только сюда кто-нибудь сунется, мы им окажем достойный прием. Я готов».
Добряк расправил свои могучие плечи. «Кроме того, у меня 7 сыновей, каждый 6 футов ростом. И они тоже маху не дадут. Передайте этим смельчакам наше почтение и скажите им, что мы согласны принять их в любую минуту». И, запустив пальцы в свою густую шевелюру, Джон разразился хохотом. Измученная, еле живая от усталости, Элиза вошла в кухню, держа на руках забывшегося тяжелым сном ребенка. Великан осветил свечкой ее лицо, сочувственно хмыкнул и распахнул дверь в маленькую спальню рядом с кухней. Пройдя туда следом за Элизой, он зажег еще одну свечу, поставил на стол и только тогда заговорил. «Вот что я скажу, милая, бояться тебе нечего. Пусть за тобой кто угодно приходит, меня врасплох не застанут». И он показал на ружья, висевшие над камином. «Не поздоровится тому, кто вздумает здесь самовольничать. Это во всем в округе известно, так что спи спокойно, будто тебя мать в колыбели качает». «Писаная красавица», — сказал он, оставшись наедине с сенатором. «И чаще всего бывает так, что чем красивее женщина, тем больше у нее причина спасаться бегством, если только она порядочная, я это знаю». Сенатор в 2 словах поведал ему историю Элизы. «Эх, ну что ты скажешь, вот горе-то», — разжаловался добряк. «Охотятся за бедняжкой, как за ланью. А ведь от хорошей матери ничего другого и требовать нельзя. Как услышу о таком безобразии, так еле себя сдерживаю, чтобы не наговорить чего-нибудь непристойного». И Джон вытер глаза громадно, покрытые веснушками ручищей. «Поверите ли, уважаемый, я годами не ходил в церковь, не мог слушать, как там вещают, будто Библия оправдывает рабство. Человек я не ученый, ни греческого, ни еврейского не знаю, где мне спорить со священниками. А потом нашел все же такого священника, который и тем в учености не уступает, и проповедовал совсем другое. Вот с тех пор я и пришел в лоно церкви».
Говоря все это, Джон откупоривал бутылку шипучего сидра и теперь поставил ее на стол. «Оставайтесь у меня до утра», — предложил он радушно. «Я сейчас подниму мою старуху, она вам живо приготовит постель».
«Благодарю вас, друг мой», — сказал сенатор. «Я хочу попасть на дилижанс, мне надо в Колумбус».
«Ну что ж, если так, я вас немножко провожу, покажу вам другую дорогу. Та, по которой вы ехали, очень уж плохая».
Джон оделся и с фонарем в руке зашагал впереди коляски сенатора, выводя ее на дорогу, проходившую за фермой. Прощаясь с добрым Джоном, сенатор сунул ему бумажку в $10.
«Это ей», — сказал он.
«Ладно»,
— также коротко ответил Джон. Они обменялись рукопожатием и расстались.
Глава 10. Товар отправлен. Серое, моросящее дождем февральское утро заглянуло в хижину дяди Тома и осветило лица, омраченные гнетущей скорбью. На маленьком столике перед очагом была разослана подстилка для глажения. На спинке стула висели две грубые, но чистые рубашки, только что из-под утюга. Третья лежала перед тетушкой Хлоей. Она старательно разглаживала каждую складку, каждый рубец, то и дело утирая слезы, ручьем катившиеся у нее по щекам. Том сидел у стола, подперев голову рукой, перед ним лежала раскрытая Библия. Муж и жена хранили молчание. Час был ранний, и ребятишки спали, прижавшись друг к другу на низенькой деревянной кровати. Том, который, как истый сын своего несчастного народа, всем сердцем был привязан к семье, встал из-за стола, подошел к кровати и долго смотрел на детей. «Последний раз», — сказал он. Тетушка Хлоя, не говоря ни слова, продолжала водить утюгом по выглаженной на славу рубахе. Потом вдруг отставила его в сторону, упала на стул и заплакала навзрыд. «Покориться воле Божией! Да как тут быть покорной? Хоть бы мне знать, куда тебя увезут, в какие руки ты попадешь! Миссис говорит, года через 2 выкупим. Господи милостивый, да разве оттуда возвращаются? Там людей замучивают насмерть. Слышала я, что с ними делают на этих плантациях. Господь вездесущ, Хлоя. Он не оставит меня и там. Он вездесущ, но иной раз по его воле творятся страшные дела», — сказала тетушка Хлоя. «И этим ты хочешь меня утешить?» «Я в руках Божьих», — продолжал Том. «Хуже, чем он повелит, не будет. Возблагодарим его хотя бы за то, что продали меня, а не тебя с детьми. Здесь вас никто не обидит. Я один приму на себя все муки, а Господь поможет мне претерпеть их». Сколько силы и мужества в человеческом сердце, которое смиряет свою боль, чтобы облегчить страдания близких. Том говорил с трудом, голос у него срывался, и все же эти слова были полны твердой решимости. «Вспомним лучше о милостях Господних», — через силу добавил он, ибо поистине думать об этом сейчас ему было трудно. «Милости Господни! Что-то не вижу я от Господа особых милостей. Нет, это несправедливо. Почему хозяин продал тебя?» — не унималась тетушка Хлоя. «Ведь ты из старицы купил его долги. Он который год обещает тебе вольную и до сих пор не дал. Может, сейчас ему нелегко, но я чувствую, что так нельзя с тобой поступать. И не пробуй меня разуверить в этом. Кто предан ему был, чем ты? Кто упекся о его делах больше, чем о своих собственных. Забывал ради него и жену, и малых детей. Подумай только, ты сердцем к нему привязан, а он продает тебя, чтобы выпутаться из долгов. Бог его за это накажет. Хлоя, если ты любишь меня, не говори так. Может, мы с тобой последний раз вместе. И хозяина не надо задевать ни одним дурным словом, Хлоя. Ведь я принял его от старой миссис с рук на руки, когда он был еще младенцем. И ничего нет удивительного, что я думаю о нем денно и нощно. А ему? Где ему думать о бедном Томе? Господа привыкли, чтобы о них заботились. А ты сравни нашего хозяина с другими. У кого бы мне жилось так хорошо? Где бы со мной так обращались? Если б мистер Шельби заранее знал, как у него дела обернутся, он не довел бы до продажи. В это я твердо верю. Нет, тут что-то не так, упрямо твердила тетушка Хлоя, руководствуясь присущим ей чувством справедливости. Не знаю, кого в этом винить, но тут что-то не так. Обрати мысли свои к Господу, Хлоя. Помимо его воли ни один волос не упадет с нашей головы. Что верно, то верно, только не нахожу я в этом утешения, вздохнула она. Впрочем, что проку говорить? И сейчас пирог будет готов, позавтракаешь. Кто знает, когда тебе еще придется вкусно поесть. Если вы хотите понять, как тяжело приходилось неграм, которых продавали на юг, вспомните, что этот народ способен на сильные чувства. Негр – человек не очень смелый, не очень предприимчивый по натуре, привязывается к родным местам. Он любит свой дом, свою семью. Добавьте к этому все ужасы, которые таятся для него в неизвестности. Не забудьте также, что он с детских лет трепещет при одной только мысли – тебя продадут на юг. В его глазах это самое страшное наказание, страшнее порки, страшнее каких угодно пыток. Нам самим приходилось слышать, как они толкуют об этом между собой – и с непритворным ужасом рассказывают друг другу страшные истории о гиблых местах, где-то там, вниз, по реке, которую кажется им чем-то вроде той страны, откуда ни один не возвращался. Миссионер, живший среди беглых негров в Канаде, говорил нам, что многие из них оставили сравнительно добрых хозяев и не побоялись совершить побег, сопряженный со столькими опасностями, лишь бы не оказаться проданными на юг. Страшась этой участи, которая вечно грозит и ему, и его жене, и его детям, негр – существо кроткое, робкое, нерешительное, обретает мужество, терпит голод, стужу и смело идет навстречу страданиям и жестокой каре, неминуемой при поимке. Клубы пары поднимались над столом, скромный завтрак был подан. Миссис Шельби освободила тетушку Хлою от работы на господской кухне, и бедняжка собрала последние силы, чтобы приготовить этот прощальный пир. Зарезала лучшую курицу, испекла мужу его любимый пирог и расставила над очагом несколько кувшинов с разными соленьями и маринадами, которые извлекались только в самых торжественных случаях. «Смотри, Пит!» — возликовал Мосс. «Какой у нас сегодня завтрак?» и схватил кусок курятины с блюда. Тетушка Хлоя залепила ему звонкую пощечину. «Ну что это такое? Несчастный отец последний раз дома завтракает, а они только и думают, что о еде». «Хлоя!» — мягко упрекнул ее Том. «Сил моих больше нет!» — крикнула она, пряча лицо в передник. «Голова идет кругом, сама не знаю, что делаю». Мальчики стояли как вкопанные и молча поглядывали то на отца, то на мать, а малютка уцепилась за ее юбку и подняла крик, властно требуя чего-то. «Ну, вот и все!» Тетушка Хлоя вытерла глаза и подхватила девочку на руки. «Больше не буду. садитесь к столу. Лучше курицу сегодня зарезала. Ешьте, ребятки, бедненькие. Досталось им от матери. Повторять это приглашение дважды не понадобилось. Мальчуганы принялись уписывать за обе щеки стоявшие перед ними явства, что оказалось весьма кстати, так как без их помощи завтрак, пожалуй, остался бы почти нетронутым. «Теперь надо собирать твои вещи», — сказала тетушка Хлоя, быстро убирая со стола. «Он, наверное, все потребует. У таких извергов руки загребущие. Знаю я их. Вот в этот угол кладу фланель. На случай, если ревматизм тебя будет мучить. Смотри, береги ее. Потеряешь, другую тебе никто не даст. Вот здесь старые рубашки, сверху две новые. Носки я ночью надвязала. Внутрь кладу моток шерсти для штопки. Господи, да кто же тебе штопать будет?» И тетушка Хлоя, не в силах превозмочь свое горе, уронила голову на сундучок и залилась слезами. «Подумай только, здоров ли он, болен ли? Некому будет о нем позаботиться, а от меня покорности требуют». Мальчики, управившись со всем, что было подано к завтраку, теперь призадумались над происходящим, увидев, что мама плачет, а папа сидит, понурившись, они захныкали и начали тереть глаза кулаками. Дядя Том посадил дочку на колени и предоставил ей полную свободу развлекаться. Малютка царапала ему лицо, дергала его за волосы и весело хохотала, предаваясь восторгу, причины которого были известны только ей. «Радуйся, бедняжка, радуйся», — сказала тетушка Хлоя. «Придет и твой час. Продадут когда-нибудь и твоего мужа, а может, и тебя. Сыновья наши вырастут и того же дождутся. Зачем же нам, неграм, обзаводиться семьей, когда с нами так поступают?» Но тут один из мальчиков перебил ее, крикнув: «Хозяйка идет! Нечего ей тут делать, все равно она ничем не поможет», — сказала тетушка Хлоя. И миссис Шерби вошла в хижину. Тетушка Хлоя нахмурила брови и молча подала ей стул. Миссис Шерби ничего не заметила, ни стула, ни того, как его подали. Лицо у нее было бледное, взволнованное. «Том», — сказала она, — «я пришла». И вдруг осеклась, обвела глазами стоявшую перед ней безмолвную семью, упала на стул и, закрыв лицо платком, зарыдала. «Мисс, Господь с вами! Да что вы!» Тетушка Хлоя не выдержала, расплакалась сама, а за ней и все остальные. И эти слезы, лившиеся из глаз невольников и их госпожи, растопили боль и гнев угнетенных. Так позже знают те, кто презирает вдовых и сирых, что богатые дары, которые подают, отворачиваясь, подают холодной рукой, не стоят единой слезы, пролитой от всего сердца. «Друг мой», — заговорила, наконец, миссис Шерби, — «я ничего не могу тебе дать. Деньги у тебя все равно отберут. Но клянусь, я не потеряю тебя из виду и выкуплю при первой же возможности. А до тех пор положись на Господа Бога». В эту минуту мальчики увидели за окном мистера Гейли. Дверь распахнулась настежь, и работорговец появился на пороге. Он был сильно не в духе после проведенной в седле ночи и неудачных попыток поймать свою жертву. «Ну, негр, готов?» — крикнул Гейли, но, увидев миссис Шельби, снял шляпу и сказал: «Ваш покорный слуга, сударыня». Тетушка Хлоя опустила крышку сундучка, перевязала его веревкой и, поднявшись на ноги, устремила на работорговца гневный взгляд своих темных глаз, в которых слезы словно превратились в искры. Том покорно встал навстречу новому хозяину и взвалил на плечо тяжелый сундучок. Жена с дочкой на руках пошла проводить его. Мальчики, плача, побрели следом за ней. Миссис Эшельби остановила Гейли и горячо заговорила с ним о чем-то. А тем временем семья уже подошла к стоявшей у двери тележке. Вокруг нее собралась толпа. Все негры, и стар, и млад, пришли проститься со своим товарищем. Тома уважали в усадьбе, как старшего и как наставника, и его горю сочувствовали все, а особенно женщины. «Хлоя, она, видно, тяжелее расставаться с ним, чем тебе», сказала сквозь слезы одна негритянка, глядя на окаменевшее в суровом спокойствии лицо тетушки Хлои. «Я свои слезы давно выплакала», ответила Хлоя, бросив угрюмый взгляд на подходившего к тележке работорговца. «Не хочу убиваться на глазах у этого изверга». «Садись!» — крикнул Гейли, пробираясь сквозь толпу негров, которые хмуро поглядывали на него. Том сел в тележку, и Гейли, вытащив из-под сиденья тяжелые кандалы, надел их ему на руки. Приглушенный ропот пронесся по толпе, а миссис Эшельби крикнула с веранды: «Мистер Гейли, это совершенно излишняя предосторожность, уверяю вас!» «Как знать, сударыня, я здесь уже пострадал, но $500 хватит с меня этого!» «Чего же еще от него ждать?» — с негодованием сказала тетушка Хлоя. А мальчики, которые только сейчас поняли, какая участь уготована их отцу, уцепились за юбку матери и застонали, заплакали во весь голос. «Жаль, мистера Джорджа нет дома, так я с ним и не попрощаюсь», — сказал Том. Джордж отправился в соседнее поместье погостить день-другой у приятеля и, выехав ранним утром, не подозревал о беде, постигшей их верного слугу. «Передайте от меня поклон мистеру Джорджу», — с чувством сказал Том. Гейли стегнул лошадь, и Том, до последней минуты не отрывавший печального взгляда от родных мест, скрылся за поворотом дороги. Мистера Шельби тоже не было дома. Он продал своего лучшего слугу, подчиняясь крайней необходимости, с тем, чтобы вырваться из лап человека, внушавшего ему страх. И когда сделка была закончена, прежде всего облегченно вздохнул. Но упреки жены пробудили в нем дремавшую совесть. А мужество и бескорыстная преданность Тома только усилили его недовольство самим собой. Как ни старался он убедить себя, что имел право продать невольника, что так поступает каждый хозяин, сплошь и рядом, даже без особой на то нужды, все было тщетно. Неприятное чувство оставалось. И не желая присутствовать при тяжелой заключительной сцене этой драмы, он уехал по делам в надежде, что к его возвращению все будет кончено. Том и Гейли тряслись по пыльной дороге, минуя одно знакомое место за другим. Наконец, усадьба осталась позади. Начался поселок. Проехав по нему с милю, Гейли остановился около кузницы, захватил с собой пару наручников и велел кузнецу переделать их. «Они ему немного малы», — пояснил он, указывая на Тома. «Господи! Да ведь это негр мистера Шельби, Том! Неужто его продали?» — спросил кузнец. «Продали», — ответил Гейли. «Быть того не может, просто глазам своим не верю», — воскликнул кузнец. «Да зачем же ему наручники? Ведь такого честного, хорошего негра, вот именно!» — перебил его Гейли. «Хороший негр только и глядит, как бы удрать от хозяина. Дураку какому-нибудь, бездельнику или пьянице на все наплевать. Им даже нравится ездить с места на место. Отдельному негру это нож острый. Такого не мешает заковать. Ноги-то при нем возьмет да и убежит». «Да», — сказал кузнец, роясь в ящике с инструментами. «Для наших кентуккийских негров хуже ничего быть не может, чем южной плантации. Попал туда и верная смерть». «Это правда. Мрут они там, как мухи. То ли климат не переносит, то ли какой другой причины. Но убыль в них большая. Спрос на такой товар никогда не падает», — сказал Гейли. «А ведь, как подумаешь, жалко становится. зашлет на какую-нибудь сахарную плантацию хорошего, смирного негра вроде Тома, и конец ему.
Ну, Тому жаловаться не на что. Я обещал Шебе получше его пристроить. Продам в услужение в какую-нибудь почтенную семью. Привыкнет к климату, не помрет от лихорадки, и хорошо. Чего же еще негру желать? А жена и дети у него дома остались. Подумаешь, других заведет. Мало что ли женщин на свете, сказал Гейли.
Том грустно сидел у кузницы, слушая этот разговор. И вдруг до него донеслось быстрое цоканье подков. Не успел он прийти в себя от неожиданности, как Джордж вскочил в тележку и бросился ему на шею, плача и приговаривая сквозь слезы. «Это несправедливо! Пусть не оправдывается, все равно несправедливо! Какой позор! Будь я взрослым, тебя не посмели бы продать, я не допустил бы этого!» «Мистер Джордж, вот радость-то!» — сказал Том. «Думал, уеду, не попрощаясь с вами. И выразить не могу, как я рад!» Он двинул ногой, и взгляд Джорджа упал на его кандалы. «Какой позор!» — воскликнул мальчик, всплеснув руками. «Я изобью этого негодяя, я...» «Не надо, мистер Джордж, этим вы мне не поможете, а он только пуще озлобится. И говорите потише, прошу вас». «Хорошо, пусть будет по-твоему, но какая подлость! Почему мне никто ничего не сказал? Почему за мной не послали? И если б не Том Линкин, я так ничего бы не узнал. Ну и попало же им от меня!» «Напрасно вы так погорячились, мистер Джордж. Я не мог молчать, ведь это же подлость! Слушай, дядя Том!» — таинственно зашептал он, поворачиваясь спиной к кузнице. «Я подарю тебе вот мой доллар». «Что вы, мистер Джордж, разве могу принять такой подарок?» — сказал Том растроганным голосом. «Примешь, примешь. Я посоветовался с тетушкой Хлоей, а она велела мне просверлить в нем дырку и продеть в нее шнурок. Ты будешь носить мой доллар на шее так, чтобы этот негодяй ничего не заметил. Нет, как хочешь, Том, а я все-таки поколочу его. Мне после этого полегчает». «А мне будет тяжелее, мистер Джордж. Не надо, прошу вас». «Ну, раз уж ты просишь, так и быть», — сказал Джордж, надевая Тому шнурок на шею. «Вот, теперь застегни куртку. И смотри, не потеряй. А как взглянешь на него, так и помни всякий раз, что я тебя разыщу и привезу обратно домой. Мы с тетушкой Хлоей уже все обсудили. Я ей сказал: не беспокойся, тетушка Хлоя, я допеку отца и поставлю на своем». «Мистер Джордж, зачем вы так говорите?» «Да, я ничего плохого не сказал, дядя Том». «Мистер Джордж, вспомните, как вас любят, и будьте хорошим сыном. Заботьтесь о матери. Не берите примера с дурных мальчиков, которые матерей в грош не ставят. Верьте мне, мистер Джордж, много прекрасного Господь дает нам дважды. Но мать у нас одна, и другой не будет. Живите хоть до 100 лет, мистер Джордж, все равно второй такой женщины, как ваша матушка, вы никогда не найдете. Любите ее, будьте ей утешением и сейчас, когда подрастете. Обещайте мне, мистер Джордж». «Обещаю, дядя Том», — ответил мальчик. «И вот еще, мистер Джордж, молодые люди частенько сквернословят. Ничего не поделаешь, возраст такой. А вы все-таки не позволяйте себе этого. Следите за собой, будьте настоящим человеком. Не обманите моих надежд. И пусть родители не услышат от вас ни одного дерзкого слова. Вы не обижаетесь, что я так говорю, мистер Джордж?» что ты, дядя Том? Разве ты можешь посоветовать плохое? Ведь я старше вас», — ласково продолжал Том, большой, сильной рукой поглаживая мальчика по кудрявой голове. «Я знаю, задатки у вас хорошие. А сколько благ вам дано, мистер Джордж? Вы и читать, и писать умеете. Вот вырастите и станете ученым человеком. И все, кто не есть у нас на ферме, и ваши родители будут гордиться вами. Берите пример с отца, он добрый хозяин, и с матери, она женщина богобоязненная. И не забывайте Творца нашего, мистер Джордж. «Я постараюсь, Том, верь мне, за меня краснеть никому не придется», — воскликнул мальчик. «А ты не горюй, я верну тебя домой и отстрою твою хижину заново. Мы только сегодня утром говорили об этом с тетушкой Хлоей, и у тебя будет гостиная, а на полу в гостиной ковер. Дай мне только вырасти. Подожди, дядя Том, доживешь и ты до хороших дней». В эту минуту Гейли вышел из кузницы с кандалами в руках. «Слушайте, сударь», — надменно обратился к нему Джордж, — «я расскажу родителям, как вы обошлись с дядей Томом».
«Рассказывайте на здоровье», — ответил Гейли.
«И не стыдно вам торговать людьми и заковывать их в цепи, точно скот? Неужели вас совесть не мучает?»
«Покуда вы, благородные господа, будете их покупать, я с вами на равной ноге», — ответил Гейли. «Что покупка, что продажа, одно другого стоит».
«Я не буду ни продавать, ни покупать негров, когда вырасту», — сказал Джордж. «Я раньше гордился тем, что моя родина Кентукки, а теперь мне стыдно вспомнить об этом». Он выпрямился в седле и посмотрел по сторонам, словно проверяя, произвели ли его слова должное впечатление на штат Кентукки. «Ну, прощай, дядя Том. И не унывай, крепись!» «Прощайте, мистер Джордж, да хранит вас Бог!» — сказал Том, с любовью и восхищением глядя на него. Джордж ускакал, а Том смотрел ему вслед до тех пор, пока стук копыт не затих вдали. Последнее видение. Последний отзвук родного дома. Но на груди у него, там, где ее коснулись детские пальцы, осталось тепло. Он поднял руку и прижал драгоценный доллар к сердцу.
«Ну, Том, давай договоримся», — сказал Гейли, бросая наручники в тележку. «Будешь со мной по-хорошему, я с тобой буду по-хорошему. Я своих негров зря не обижаю. Все для них делаю, что могу. Так вот, не вздумай со мной плутовать. Я ваши негритянские плутни на зубок знаю. Если негр смирный и не пытается улизнуть, ему у меня хорошо, а нет, пусть сам на себя пеняет».
Том постарался уверить Гейли, что он и не думает о побеге. В сущности, работорговец напрасно расточал красноречие, ибо куда же может убежать человек, у которого ноги закованы в тяжелые железные кандалы? Но мистер Гейли поначалу всегда угощал свой новый товар такими краткими проповедями, в полной уверенности, что это вселяет в негров бодрость и избавляет его самого от лишних неприятностей. «А теперь мы на время расстанемся с Томом и займемся другими героями нашего повествования». Глава 11. Дождливый день уже близился к вечеру, когда к дверям маленькой гостиницы в городке Энн штата Кентукки подъехал путешественник. В зале глазам его предстало обычное для таких заведений весьма разношерстное общество, предупреждающее здесь непогоду. Заметнее всего в нем были поджарые рослые кентуккийцы в охотничьих куртках. По своему обыкновению они чуть ли не лежали на стульях, а их ружья, пантранташи, сумки, собаки и егеря-негритята заполняли все углы и закоулки. Справа и слева от камина в не менее свободных позах сидели два джентльмена, оба длинноногие, оба в шляпах, оба забрызганы грязью сапогах, каблуки которых величественно покоились на каминной доске. Мы должны уведомить читателя, что завсегдатая здешних гостиниц отдает предпочтение именно этой позе, так как она, по-видимому, благоприятствует возвышенному образу мыслей. Хозяин, стоявший за стойкой, подобно большинству своих земляков, был тоже человек поджарый, рослый, с густой шевелюрой, которую еле-еле прикрывал высоченный цилиндр. В этой комнате все были в головных уборах. Причем эти эмблемы человеческого величия, будь то фетровая или засоленная касторовая шляпа, воплощали в себе самые характерные черты своих обладателей. У одних шляпы лихо сидели на бекрень, это были весельчаки, народ бойкий, душа нараспашку. Другие нахлобучивали их на нос. С такими шутки плохи, сразу видно, люди серьезные, упрямые. Уж когда наденут что-нибудь на голову, то пусть сидит крепко. Если шляпа сдвинута на затылок, значит, владелец ее намерен смотреть в оба, чтобы ничего не упустить из поля зрения. Ну, а простаки обходились со своими головными уборами, как придется, лишь бы держалась на макушке. Впрочем, дать достойное описание этого многообразия шляп и их обитателей под силу только Шекспиру. Негры в широких штанах и чрезмерно узких рубашках бестолку сновали взад и вперед, хотя вид у них был такой, будто они готовы перевернуть все вверх дном в угоду хозяину и постояльцам. Добавьте к этой картине огромный камин, веселое пламя с ревом рвущейся в трубу, распахнутые окна и дверь, сильный сквозняк, от которого пузырится ситцевая занавеска, и вы получите полное представление о прелести кентуккийских гостиниц. Современный обитатель штата Кентукки служит прекрасной иллюстрацией к теории наследственности. Предки современного кентуккийца, отважные охотники, жили в лесах, спали под открытым небом и вместо свечей пользовались светом звезд. Поэтому их потомок и по сию пору ведет себя в своем жилье, словно на бивуаке, не снимает шляпы дома, сидит, задрав ноги на каминную доску или на спинку соседнего стула, точь-в-точь, как его прадед, который нежился на какой-нибудь зеленой лужайке, положив ноги на пенек или уперевшись ими в ствол дерева. Круглый год держит окна и двери раскрытыми настежь, чтобы его могучим легким было чем дышать. Добродушно называют всех встречных и поперечных незнакомцами. И вообще славится на весь мир своей непосредственностью, веселостью и простотой обращения. В таком-то вот живописном обществе очутился наш путешественник. Это был тщательно одетый, небольшого роста, почтенный старичок с добродушной круглой физиономией и несколько суетливыми манерами. Он сам внес в гостиницу свой чемодан и зонтик, наотрез отказавшись от помощи обступивших его слуг. Войдя в комнату, новоприбывший опасливо огляделся по сторонам, выбрал местечко поближе к огню, задвинул свои пожитки под стул и, опустившись на него, устремил недоверчивый взгляд на джентльмена, который сидел, водрузив ноги на каминную доску, и так энергично поплевывал направо и налево, что это кого угодно могло обеспокоить, а тем более человека щепетильного и несколько слабонервного. «Как дела, незнакомец?» — спросил вышеупомянутый джентльмен и в виде приветствия пустил в сторону нового гостя смачный плевок. «Благодарю вас, недурно», — ответил тот, еле увернувшись от столь сомнительного знака внимания. «Что новенького?» — продолжал джентльмен, вынимая из кармана плитку жевательного табака и большой охотничий нож. «Да, как будто ничего. Употребляете?» И он великодушно протянул собеседнику чуть ли не половину плитки. «Нет, благодарю вас, мне это вредно», — ответил тот и отодвинул свой стул подальше от камина. «Неужто вредно?» Джентльмен нисколько не смутился отказом и отправил угощение себе в рот, чтобы пополнить иссякающий запас табачной жижи. Почтенный старичок всякий раз вздрагивал, когда длинноногий сосед плевал в его сторону. Тот, наконец, заметил это, немало не обиделся, и, изменив точку прицела, подверг бомбардировке каминные щипцы, да с таким искусством, с каким впору было бы вести осаду целого города. «Что там такое?» – спросил почтенный старичок, заметив, что несколько человек столпились около большой афиши, наклеенной на стене. «Негра разыскивают», – коротко ответили ему. Мистер Вилсон, назовем его теперь по фамилии, встал, задвинул чемодан с зонтиком дальше под стул, вынул из кармана очки и стал неторопливо прилаживать их на нос. Когда эта операция была закончена, он прочитал следующее. «Убежал от ниже подписавшегося молодой мулат Джордж. Рост 6 футов,
кожа светлая, волосы каштановые, вьющиеся. Смышленый, говорит складно, грамотный. Вероятно, будет выдавать себя за белого. На спине и на плечах глубокие рубцы. Клеймен в правую руку литерой «Г». За поимку живым вознаграждение в $400. Столько же, если будут предоставлены убедительные доказательства, что он убит. Почтенный старичок внимательно прочитал это объявление, бормоча вполголоса каждое слово. Долговязый субъект, ведший осаду каминных щипцов, опустил ноги на пол, вытянулся во весь свой огромный рост, подошел к объявлению и всадил в него полный заряд табачной жижи. «Вот я какого мнения об этом!» Кратко пояснил он и вернулся на прежнее место. «Что это вы, любезнейший?» — удивился хозяин. «Повстречайся я с тем, кто это писал, и его бы угостил тем же самым», — сказал долговязый, преспокойно отрезая кусок табака от плитки. «Поделом болвану, что от него негры бегают, имеет отличного невольника, и до чего его довел. Такие объявления — позор для кентукки. Вот что я обо всем этом думаю, если угодно знать». «Правильно, правильно!» — поддержал его хозяин.
«У меня у самого есть негры, сэр», — продолжал длинноногий. «И я им сколько раз говорил: ребята, хотите бежать, бегите хоть сию минуту, задерживать вас никто не будет. Пусть знают это, тогда у них всякая охота пропадает бегать. Мало того, у меня на всех моих рабов заготовлены вольные, на тот случай, если надо мной стрясется какая-нибудь беда. И об этом они тоже знают. И верьте мне, сударь, ни у кого другого негры так не работают, как у меня. Сколько раз я посылал их в Цинциннати с того нами жеребят стоимостью долларов по 500. И они каждый раз возвращались обратно, и все деньги мне привозили до последнего доллара. И в этом нет ничего удивительного. Когда обращаешься с негром, как с собакой, добра от него не жди. А если он видит от тебя человеческое отношение, то и работать будет, как порядочный человек». И честный скотопромышленник подкрепил свои слова метким плевком, угодившим прямо в камин. «Вы совершенно правы, друг мой», — сказал мистер Вильсон. «Этот мулат, о котором здесь говорится, действительно личность незаурядная. Он 6 лет работал у меня на фабрике мешков и считался лучшим мастером, сэр. Какие у него способности! Изобрел машину для трепания конопли. Ею пользуются на других фабриках. Его хозяин взял на нее патент». «И верно, наживается на этом патенте», — перебил его скотопромышленник. «А своему рабу ставит клеймо на правую руку. Эх, будь на то моя воля, я бы его самого заклеймил. Пусть ходит с такой отметиной». «Эти ваши смышленые да грамотные негры — народ дерзкий, потому их и клеймят», — мешался в разговор грубый с виду человек, сидевший в дальнем конце комнаты. «Вели бы себя тихо и мирно, ничего бы такого не было». «Другими словами, Господь создал их людьми, и превратить их в скотину не так-то легко», — сухо сказал длинноногий. «От толковых негров хозяевам одно беспокойство», — продолжал тот, не замечая презрения явно сквозившего в словах собеседника. «На что они используют свои способности и таланты? Только на то, чтобы вас же надувать. Были у меня такие умники. Да я подумал, продал их на юг. Все равно, в конце концов, сбегут. А вы бы обратились к Господу Богу с просьбой, чтобы он вам таких негров создал, у которых души вовсе бы не было», — сказал длинноногий. На этом их разговор прервался, так как к дверям гостиницы подъехал изящный двухместный экипаж, в котором сидел прекрасно одетый джентльмен с кучером-негром. Как и полагается бездельникам, коротающим в гостинице дождливый день, гости буквально ели глазами новоприбывшего. Они сразу почувствовали в нем что-то необычное. Высокий рост, оливково-смуглая кожа, выразительные карие глаза, тонкий нос с горбинкой, вьющиеся и сине-черные волосы, прекрасные линии рта
стройная фигура, все это придавало ему сходство с испанцем. Он спокойно вошел в комнату, снял шляпу, отвесил всем общий поклон, кивком головы указал слуге, куда поставить вещи, и, подойдя к стойке, назвал свое имя. Генри Батлер из Окленда в округе Шельби. Потом повернулся и равнодушно пробежал глазами объявление. «Джим», — сказал он своему слуге, — «помнишь того молодчика в Бернане? Как будто его приметы». «Верно, хозяин», — ответил Джим. «А вот только не знаю насчет клейма». «Ну, рук его я не разглядывал». Молодой человек зевнул и, обратившись к хозяину гостиницы, потребовал себе отдельную комнату. «Мне нужно написать несколько писем», — пояснил он. Хозяин был само подобострастие. Человек 7 негров, обоего пола, старых и молодых, словно стая куропаток, кинулись вверх по лестнице, толкаясь, падая, наступая друг другу на ноги, в едином порыве услужить новому постояльцу. А он преспокойно сел на стул и вступил в разговор с человеком, который оказался рядом с ним. С тех пор, как незнакомец вошел в общую комнату, фабрикант мистер Вильсон не переставал приглядываться к нему с тревожным любопытством. Ему казалось, что он когда-то встречался с этим человеком, но когда именно и где? Всякий раз, как незнакомец заговаривал, улыбался, менял позу, мистер Вильсон вздрагивал и косился на него, но большие темные глаза незнакомца смотрели так холодно, с таким безразличием, что он немедленно отводил взгляд в сторону. Наконец, фабрикант сразу все вспомнил и уставился на новоприбывшего не только с изумлением, но даже с ужасом. Тот встал и подошел к нему. «Мистер Вильсон, если не ошибаюсь», — сказал он и протянул фабриканту руку. «Прошу прощения, но я вас не узнал сначала. Вы меня, по-видимому, помните. Батлер из Окленса, округ Шельби». «Да, да, как же», — залепетал мистер Вильсон точно во сне. В эту минуту к ним подошел негритенок и сказал, что комната господина готова. «Джим, позаботься о вещах», — небрежно бросил молодой джентльмен слуге, потом добавил, обращаясь к мистеру Вильсону. «Я бы хотел побеседовать с вами по одному делу. Если вас не затруднит, пройдемте ко мне». Мистер Вильсон молча последовал за ним. Они поднялись по лестнице и вошли в большую комнату, где взад и вперед носились слуги, заканчивая уборку. В камине уже потрескивал жаркий огонь. Когда, наконец, они остались одни, молодой человек не спеша запер дверь, опустил ключ в карман, повернулся и, скрестив руки на груди, посмотрел мистеру Вильсону прямо в лицо. «Джордж!» — воскликнул тот. «Да, Джордж, неужели это ты?» «Я хорошо замаскировался», — с усмешкой сказал молодой человек. «Настой из ореховой скорлупы придал моей коже аристократический смуглый оттенок. Волосы у меня покрашены. Как видите, никакого сходства с тем, кто разыскивается по объявлению».
«Джордж, ты затеял опасную игру. Послушайся моего совета, брось.
Я сам за себя отвечаю», — с той же горделивой усмешкой сказал молодой человек. Заметим мимоходом, что по отцу Джордж был белый. Его мать, одна из всех несчастных девушек, которых красота губит, стала жертвой страсти своего хозяина и матерью детей, росших без отца. Внешность европейца и пылкий, неукротимый дух достались Джорджу от отцовского рода, считавшегося знатнейшим в Кентукки. От матери он унаследовал только желтоватый оттенок кожи да прекрасные темные глаза. Достаточно было ему слегка подкрасить лицо и волосы, и он превратился в настоящего испанца, а прирожденное благородство, манер и осанка помогла ему без труда разыграть эту дерзкую роль.